Приветствую, дорогие братья и сестры. Вы знаете, люди давно заметили, что очень часто людей встречают по одежке. Вот точно так же книги обычно встречают по обложке. И одним из главных элементов любой книги, как вы понимаете, является название или заголовок. История знает самые разнообразные заголовки, и кажется, им просто не будет конца, благодаря изворотливости и изобретательности человеческого ума. Бывали, к примеру, очень-очень кудрявые названия. Я вам процитирую лишь два. И оба этих названия принадлежат верующим людям, глубоко верующим людям. Например, всем известный писатель Даниэль Дефо, достаточно религиозный человек, озаглавил свою книгу, которая приобрела широкую известность и популярность в сокращенной, правда, форме преимущественно, примерно так. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим». Все это название, заголовок. Более скромно, но в том же витиеватом ключе назвал свою книгу известный служитель 18-го столетия Джонатан Эдвардс. «Некоторые мысли о нынешнем пробуждении к религии в Новой Англии и о том, как его следует понимать и распространять, смиренно поданные общественности в виде трактата по этому предмету». Друзья, я сегодня предлагаю вам открыть Евангелие от Марка, книгу, которая тоже содержит название. В самом первом стихе мы как раз-таки его и находим. Самый первый стих первой главы Евангелия от Марка. Название этой книги мы читаем и сразу получаем некоторое облегчение. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. И все. Эти слова представляют собой заголовок. Название всей книги, причем достаточно короткое. Его цель очень кратко, но емко выразить содержание всего произведения, дать читателю подсказку о том, что его ждет впереди, когда он будет читать эту книгу. Это короткое название вполне соответствует тому весьма динамичному темпу Евангелия от Марка, который без конца поддерживается многократным повторением слова «тотчас», «тотчас», «тотчас». Более 40 раз мы находим это слово в этом коротком Евангелии. С другой стороны, когда мы видим такое название, некоторых из нас может постигнуть и некоторое разочарование. Ведь мы привыкли искать заголовки, в которых обозначаются очень актуальные темы, в которых освещаются злободневные вопросы. Нам подавай что-то вроде «10 вопросов для определения духовного состояния», или «5 языков любви», или «20 советов, как пополнить свой семейный бюджет», или «4 пути к достижению семейного счастья», или что-то в этом роде. Нам нужны тесты, нам нужны графики, нам нужны диаграммы, спектры, шкалы, нам нужны таблицы, и желательно, чтобы было побольше иллюстрации. Естественно, Евангелие от Марка ничего подобного нам не дает. Оно начинается очень просто. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Другими словами, оно фокусируется не на способах, не на путях, не на советах, не на повелениях даже. Оно фокусируется на личности. На личности Иисуса Христа. На личности нам очень с вами знакомы. Почему же евангелист Марк, движимый Святым Духом, решил дать своему повествованию такое название? По всей видимости, он желал поместить Евангелие Иисуса Христа не только в центр этого стиха, который мы прочитали, но и в центр всей своей книги. Братья и сестры, мы все сердцем должны осознавать значимость Евангелия, значимость Евангелия, поскольку Евангелие Иисуса Христа является основанием, фундаментом для нашей христианской жизни. Если оценить это несколько иначе и зайти с другой стороны, мы можем с вами смело сказать, что степень нашего упования на Иисуса Христа на самом деле определяет успех нашего следования за Господом. Поэтому прежде чем мы взглянем на заявленные евангелистом ключевые характеристики Иисуса из Назарета, а он их приводит во второй части этого стиха, Иисуса Христа, Сына Божьего, прежде мы оценим с вами важность евангельской вести, которую собирается излагать евангелист Марк в своем произведении. Начало Евангелия Иисуса. Итак, три наблюдения о Евангелии. Друзья, во-первых, Евангелие указывает на ключевое событие в истории человечества. Евангелие от Марка начинается с самого непредсказуемого начала, со слова «начало». Тем самым евангелист сразу же помещает свое повествование, свое свидетельство об Иисусе в исторический контекст. Он буквально связывает его с ходом человеческой истории. И как мы узнаем из последующего повествования и описания, он рассказывает нам о ключевом, о самом главном, о фундаментальном событии в человеческой истории, которое имеет чрезвычайно важное значение для абсолютно всех людей, для каждого человека. То, чему Марк посвятит целых 16 глав, все это лишь начало. Начало стремительного шествия Евангелия через непроглядную тьму неверия и отвержения к славному триумфу в Царстве Божьем. Причем свидетельство Марка не уходит в сферу человеческих изобретений, догадок, мифов, легенд, как иногда считают люди. Нет, оно представляет собой исторически достоверное повествование о жизни, о делах Иисуса Христа, совершенных на земле с кульминацией на Голгофском кресте. Друзья, таков его замысел. Евангелист направляет наш взор на особое время в Божьем замысле, на новый этап, на начало, начало Евангелия Иисуса Христа. Вот почему Иисус говорит в начале своей проповеди «исполнилось время». Вы можете перевести взгляд на 15 стих 1 главы, увидите эти слова. Марк опускает всю информацию о рождении, детстве Иисуса и связывает начало спасительной миссии нашего Господа с пророческими ожиданиями, со служением Иоанна Крестителя. А можете посмотреть 2 стих, он буквально сразу же начинается с цитаты. И больше нигде сам непосредственно Марк, как автор, Ветхий Завет не цитирует, только приводит слова Иисуса Христа, содержащие цитат. «Как написано у пророков, чуть позже, вы видите, явился Иоанн». Началось. Особое время, новый этап. Братья и сестры, ключевое значение евангельских событий, оно ведь очевидно. Однако люди на пути к вере и на пути следования за Христом нередко сталкиваются с сомнением. А может быть так, что все, что написано, на самом деле придумали люди? И такие вопросы задают нам даже наши дети, когда начинают мыслить, когда начинают думать. А неужели все эти истории правда? А может быть, люди придумали? Евангелист Марк говорит об историческом начале. Он помещает благую весть не только в сферу неземного, сверхъестественного, но и исторически достоверного, реально произошедшего на земле. Но обратите внимание на то, что это лишь начало Евангелия. Но оно должно иметь свое продолжение в вашей личной жизни, в виде вашего реального отклика, в виде следования за Иисусом Христом, которому призывает все Евангелие от Марка. Братья и сестры, растворите верой слышанное, слышанное вами Евангелие, слышанную вами благую весть. Потому что, поверьте, Евангелие изначально было создано для того, чтобы вести нас путем постоянного и верного следования за Христом. Во-вторых, Евангелие представляет собой благую весть о спасении от греха. Начало, о котором говорит евангелист Марк, не похоже на слова, на фразу «в начале», который мы находим в Евангелии от Иоанна. мы замечаем, что здесь речь идет о специфическом начале, о начале Евангелия, о чем-то своеобразном, специфическом, что имеет свой уникальный характер, единственное в своем роде, благая весть. Здесь у евангелиста Марка Евангелие не имеет более позднего значения, указывающего на первые четыре книги Нового Завета, другими словами, на определенный жанр библейской литературы, который можно назвать Евангелием. Нет, под Евангелием Марк имеет в виду ту самую, знакомую нам по посланиям апостола Павла, благую весть о спасении грешников по вере через Иисуса Христа. Приступая к повествованию о жизни и смерти Иисуса из Назарета, Марк начинает излагать спасительную весть, благую весть, которая неизбежно будет напоминать нам о грехе и о спасении. Марк пишет, 14 стих и 15 1 главы. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, говоря, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие». И вот суть и содержание его проповеди. Покайтесь. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Братья и сестры, такова реальность. Чтобы стать благой, для нас вестью Евангелия должно прежде напомнить нам о нашем грехе, о Божьем суде, о котором мы слышали сегодня утром. Но поверьте, мало кто и редко кто любит слышать о своих грехах. Это очень непопулярная тема. Однако Евангелие метит точно в эту цель. Причем, поскольку с грехом нам предстоит бороться всю нашу жизнь на земле, Евангелие никогда, никогда не потеряет своей значимости для нас с вами. Читая евангельское описание о жизни Иисуса Христа, мы получаем великий стандарт святости, величайший стандарт святости. Причем не из-за облачных далей, а от человека Христа Иисуса, как его называет апостол Павел, который испытал на себе все тяготы земной жизни. Осмысливая значение евангельской вести о смерти Иисуса Христа, мы неизбежно ощущаем сначала боль вины за грех, приведшую его на Голгофу, а потом радость прощения, которую мы получаем из его пронзенных рук. Братья и сестры, никогда не забывайте о Евангелии. Никогда не забывайте о нем. Оно не даст вам возгордиться. Оно удержит вас от этого преступления. Оно не даст вам думать о себе больше, чем вы есть на самом деле. В-третьих, Евангелие акцентирует внимание на личности Иисуса. Продолжая пояснять содержание своей книги, Марк добавляет к своему названию еще одно слово. Начало Евангелия Иисуса. Именно личность Спасителя находится в самом центре благой вести. Ни человеческие достижения, ни реакция людей, ни правильные слова, ни правильные поступки, ни предписание закона, ни сотни заповедей. Иисус. Именно Иисус. Его жизнь и смерть. Они представляют собой содержание Евангелия. Причем из других Евангелий мы узнаем с вами, что это имя было выбрано далеко не случайно. Как возвестил ангел Иосифу, родить же сына и наречешь ему имя Иисус. Господь спасает. И дальше объяснение. Ибо Он спасет людей своих от грехов их. Господь спасает. Именно в этом заключалась миссия Иисуса. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4.12. Итак, личность Иисуса в центре евангельской вести. Но кто же такой Иисус? Кто же Он? Все свое Евангелие евангелист Марк посвящает ответу именно на этот вопрос. Он описывает поиски, сомнения, растущую медленно, очень медленно растущую веру людей, которые окружали Иисуса. Братья и сестры, а вы задумывались когда-нибудь, насколько это важно, что в основании нашей с вами христианской жизни находится Иисус Христос и Его спасительная благодать? Мы изучаем с вами Писание, Мы слушаем много проповедей, мы читаем христианские книги, и мы везде снова и снова слышим повеления, призывы, объяснения того, как должно жить, как должно быть в нашей жизни, кем мы должны стать. И мы прекрасно понимаем, что мы уже знаем, мы хорошо знаем, как надо и кем нам нужно стать. Но когда мы смотрим на себя, мы осознаем, что несмотря на все старания, нам еще очень и очень далеко до идеала. Иногда мы даже ощущаем себя позорным пятном на теле Церкви Христовой. Мы боремся, но падаем. Не хотим грешить, но грех нас настигает. Мы не хотим конфликтовать, но не сдерживаемся. Мы хотим расти, но тормозим. Мы столько раз пробовали, но у нас не получается. Мы знаем, как надо. Мы знаем, кем должны быть. Но мы не знаем, как все это выполнить. Мы не знаем, как все это воплотить в жизнь. Вопль нашей души, души любого христианина. Как? Как удержаться от греха? Как исполнить все эти повеления? Как соответствовать тому знанию, которое у меня уже давно-давно есть? Я знаю, что я должен делать. Как я должен поступать? Но как? Как это сделать? Братья и сестры, поверьте, в этой борьбе, в этой нашей борьбе нет лучшего утешителя, чем Господь Иисус Христос. Нет лучшего утешения, чем Евангелие Его благодати. И того факта, что Он принимает нас, милует нас, прощает нас, поощряет нас к святости, когда мы падаем. Братья и сестры, в этой нашей борьбе, поверьте, нет лучшей мотивации, чем глубокое знание Господа Иисуса Христа, чем близкие взаимоотношения с нашим Спасителем. Нет лучшего примера, нет лучшего ободрения, чем Его жизнь и Его отношение к грешникам. Ведь Он и сейчас, видя наше следование за Ним, ходатайствует за нас пред Отцом. Друзья, все, что я хотел сказать, Иисус Христос – это источник силы для нашей с вами христианской жизни. Если только мы упускаем Его из виду, если не предпринимаем сознательных попыток любить Его больше и больше с каждым днем, если мы не ориентируемся на Него, если не прибегаем к Нему в молитве с упованием, мы лишаемся силы, мы спотыкаемся и падаем, мы разбиваем носы, мы снова остаемся наедине с реальностью нашей праведности, запачканной, как одежды. Братья и сестры, живите Евангелием, любите Иисуса Христа, уповайте на Его благодать. Ведь в этом великая сила христианина, которая способна поддержать его на нелегком пути следования за Христом распятым. Братья и сестры, но чтобы верно следовать за Иисусом, нам нужно Его хорошо знать. Нам нужно познавать Его. Нам нужно знать, кто есть Иисус и почему Он умер. В процессе познания Иисуса нам помогут два ответа на вопрос, кем Он является. Послушайте еще раз. Евангелист Марк обозначает эти вещи с самого начала. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. С самого начала своего Евангелия Марк сообщает нам, что Иисус – это великий раб Божий и смиренный Сын Божий. Так, кто есть Иисус? Первый ответ на этот непростой вопрос или простой для нас с вами. Иисус – это великий раб Божий. Первое, на что обращает внимание евангелист Марк, это мессианский титул Иисуса Христа. Называя Иисуса Христом, он не имеет в виду имя, не имеет в виду фамилию. Он указывает на титул, на положение, на божественную миссию Иисуса. Иисус – это Христос, это Мессия. Это помазанник Божий для осуществления спасительной миссии, порученной Ему от Отца. Первые христиане так Его и называли. Посмотрите, Деяния 4:27. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего, Иисуса, помазанного Тобою». Ветхозаветные пророчества называют Мессию Христа отроком, рабом Господним, рабом Божьим. Исаия 52, 53 глава особенно ярко представляет нам описание раба Господнего. В первой части своего Евангелия, в первых 8 главах, Марк позволяет нам причаститься к этой первой парадоксальной, по-человечески необъяснимой реалии, раб Божий предстает перед нами в величии царя. Раб Божий, раб, от которого ожидается какая-то низость, какое-то низменное положение, предстает во всем своем величии, в величии царя. И мы будем размышлять о личности Иисуса. Мы обратим внимание на то, кем Он является. Как люди искали этот вопрос в Евангелии от Марка. Как Христос на самом деле проявлял величие. Как Он был отвержен. Как наконец-то прозвучало кульминационное признание Иисуса Христом. Кто же есть Иисус? На протяжении всей первой части Евангелия так или иначе звучит именно этот вопрос. Кто есть Иисус? Его личность, как мы говорили, в самом центре внимания. Мы видим с вами, что самые разные люди, свидетели Его исцелений и изгнаний бесов, восклицают, 1.27, что это? Что это за новое учение? Ученики Иисуса тоже долго не могут понять общей картины. Они восклицают, 4.41, кто же сей? Кто же сей, что и ветер, и море повинуются Ему? Кто же этот Иисус? Кем же Он является? Сам Иисус однажды ставит вопрос ребром. 8 глава, 27-28 стихи. Дорогу Он спрашивал учеников Своих, «За кого почитают Меня люди?» Они отвечали, «За Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков». Братья и сестры, разнообразный спектр мнений еще раз подтверждает, что люди никак не могли понять, кем же на самом деле был Иисус? С самого начала своего повествования Марк акцентирует внимание на величии Иисуса Христа, которое было явлено в Его могущественных делах. К примеру, в первой половине своего Евангелия, в первых 8 главах, он фиксирует 16 из 18 чудес, которые упоминаются во всем Евангелии. 16 из 18. Это величие проявляется в его удивительной, сверхъестественной власти, которой наделил его отец. Мы видим, как он проявляет свою власть в учении и проповеди. 1 глава, 22 стих. «И дивились учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». Иисус Христос демонстрировал власть над злыми духами. 1 глава, 27 стих, мы уже читали его. Что это? Что это за новое учение, что Он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему? Иисус Христос продемонстрировал свою власть над болезнями. Он не только Сам исцелял, но Он даже эту власть делегировал Своим ученикам. 3 глава, 15 стих. Он избрал 12 апостолов, чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Иисус Христос демонстрировал свою сверхъестественную, божественную власть в знании тайных мыслей и помышлений человеческого сердца. 2 глава, 8 стих рассказывает нам об эпизоде, когда Иисус исцелил парализованного. Иисус, тотчас узнав духом, что они так помышляют, речь идет о фарисеях, которые стали осуждать Иисуса Христа, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Иисус Христос обладает властью судить сердца и мотивы людей. Иисус Христос имеет власть прощать грехи. 2 глава, 10 стих. «Сын человеческий, говорит Иисус Христос, имеет власть на земле прощать грехи». Сын человеческий, раб Господень, Мессия, помазанник, имеет власть над человеческими установлениями и обычаями. Когда Он спорит с фарисеями о субботе и о способах ее исполнения, Он говорит, посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. 2 глава, 28 стих. Более того, Иисусу была характерна еще и власть над природными явлениями. И таких чудес огромное количество, когда Он идет по морю, когда Он утешает, усмиряет бурю. Братья и сестры, Иисус Христос, будучи рабом Божиим, демонстрирует в своей жизни царское величие, которое настолько ярко, что оно бросается в глаза людей, которые его окружают. Оно вызывает их удивление. Однако вместо логичного, на первый взгляд, признания этой власти и царского достоинства, люди реагируют на Иисуса Христа вопреки прогнозам и ожиданиям. Ученики, они не понимают его. они демонстрируют маловерие. Марк снова и снова поясняет, сердце их было окаменено. Например, 6 глава, 52 стих. Христос спрашивает учеников, неужели и вы так непонятливы? 7:18. Он же повторяет свой вопрос позже. Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? 8:17. Народ тоже реагирует на явление власти Иисуса Христа как угодно, но только не подлинной верой. Мы читаем с вами, что люди ужасаются, люди насмехаются, люди соблазняются, люди удивляются. Что угодно, но только не подлинная вера. Наконец, руководители народа. Они практически сразу видят в Иисусе Христе конкурента и замышляют убить его. Третья глава, 6 стих сообщает нам. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Таким образом, непонимание того, кем является Иисус Христос, несмотря на величие его дел, приводит к его отвержению. И только в самом конце первой половины Евангелия от Марка, ученики наконец-то начинают понимать, кто такой Иисус. В Торе, заявленному в названии книги титулу «Христос», апостол Петр завершает раздел исповеданием Иисуса как Христа, как Мессии, как Сына Человеческого, раба Господня. 8 глава, 29 стих. Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ, «Ты Христос». Так Иисус – это великий раб Божий, который засвидетельствовал свое мессианство великими, удивительными делами, потрясающей властью, царской властью, данной ему от Отца. Но он столкнулся в ответ с отвержением и непониманием. Братья и сестры, казалось бы, разве мы не знаем о величии Иисуса Христа? Разве мы не признаем его мессианство? Что же нового может предложить нам евангелист Марк? Но если мы задумаемся с вами, оценим свою жизнь, то, наверное, в этом-то и заключается вся суть проблемы. Мы не знаем нашего Господа так, как должны. Так, чтобы это знание преображало нашу повседневную жизнь. Высота его величия едва ли постижима, а Евангелие от Марка, эпизод за эпизодом, событие за событием, текст за текстом, дает нам возможность коснуться его славных дел, размышлять о его удивительной личности. Именно так мыслил апостол Павел, когда писал, «Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Братья и сестры, задумайтесь, не так уж много времени нам отведено здесь, на этой земле. Дорога длиною в жизнь. Короткая, скорее как переулок, чем как шоссе. А цель настолько существенна, настолько глобальна, настолько огромна, настолько необъятна. Познавать нашего Господа. Познавать Его так, чтобы преображалась наша жизнь в подобие Ему. Иисус Христос – Спаситель, совершитель божественной миссии. Он является в Своем величии на страницах Евангелия. И у меня, братья и сестры, только один к вам вопрос. Хорошо ли вы знаете своего Господа? Хорошо ли вы знаете своего Господа? По-настоящему ли вы любите Его? Любите Иисуса Христа, которого не видите? Давайте вернемся к первому стиху. В поисках ответа на вопрос, кто есть Иисус, кем Он является, мы должны обратить внимание и на самые последние слова. Мы увидим с вами, что Иисус – это смиренный Сын Божий. Иисус – это смиренный Сын Божий. Марк пишет, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Евангелист очень четко обозначает связь Иисуса с Небесным Отцом, с Богом. Это сыновья отцовские взаимоотношения, Сын Божий. Эти отношения очень скоро будут засвидетельствованы самим Богом при крещении, При преображении Иисуса мы слышим голос самого Отца, зафиксированный на страницах Евангелия. «Сей есть Сын мой возлюбленный». В этом определении кроется указание на божественность Иисуса, явившегося во плоти, чтобы выполнить Божий замысел спасения. Однако, читая Евангелие от Марка, вторую, особенно его половину, с 9 главы по 16, нельзя не удивляться парадоксальному с человеческой точки зрения смирению, проявленному, кроме всего прочего, в осознанном и добровольном пути великого Сына Божьего на уничижение, на страдания, на смерть на Голгофе. Таково удивительное смирение великого Божьего Сына. И вновь, чтобы понять значение личности Иисуса Христа, мы поразмышляем с вами, кем же был Иисус, почему же Он умер, как Он проявил, продемонстрировал свое смирение. Мы снова с вами увидим, что Он столкнулся с отвержением, и, наконец, мы увидим кульминацию, кульминационное признание в конце Евангелия. Так кем же был Иисус и почему Он умер? Именно этот вопрос должен был неизменно мучить учеников на протяжении, пожалуй, всей половины Евангелия, когда Иисус после явления Своей удивительной, великой, сверхъестественной власти и силы вдруг начал предупреждать Своих учеников, причем неоднократно, о Своем исходе в Иерусалиме. Вот, например, 8 глава, 31 стих. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать и быть отвержено старейшинами и первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Ученики, мы читаем, не разумелись их слов, а спросить боялись. Однако сам Иисус Христос объясняет, что именно в этом заключается Его спасительная миссия. 10 глава, 45 стих, ключевой стих для всего Евангелия. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Другими словами, только Сын Божий мог принести достаточную жертву для удовлетворения, для умилостивления Божьего гнева, готового излиться на каждого грешника. На пути Божьего Сына к страданиям на кресте у Него была масса возможностей проявить свое смирение. И поверьте, Он воспользовался ими сполна. Его смирение проявилось в том, как Он переносил противостояние первосвященников, фарисеев, старейшин, книжников, других религиозных лидеров и учителей, которые первыми должны были узнать в Нем Мессию Христа и принять Его. Его смирение подвергалось испытанию через непонимание учеников, вплоть до отречения и предательства, даже со стороны таких близких учеников, как апостол Петр. Его смирение перенесло вражду со стороны людей, а Его не понимали родственники, Его не понимали земляки, Его не понимали иудеи, Его не понимали язычники. Его смирение не прекратилось, друзья, когда Он встретился с несправедливым осуждением, с незаслуженными побоями, наконец, с тяжкой смертью через распятие. Братья и сестры, Его смирение включало в себя также и тяжкие духовные страдания на кресте, выраженные в Его вопле. «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Хотя от Сына Божьего, от Божьего Сына по природе Бога ожидается величие, Иисус Христос демонстрирует невиданное смирение. К сожалению, во второй половине Евангелия от Марка мы по-прежнему видим, как религиозные вожди противостоят Ему, строят коварные планы. Народ по-прежнему лишь ужасается и удивляется, но не верит. Мы видим, как ученики продолжают многого не понимать. Присутствие Сына Божьего на земле стремительно движется к концу Голгофской смерти. Причем смерть Иисуса Христа изображается Марком как трепетная кульминация всего повествования о Христе. Евангелист посвящает описанию последней недели жизни Иисуса Христа четверть своего Евангелия. Больше, чем любой другой евангелист. Итак, на пороге распятия, не понимая, кем же является Иисус и почему Он идет на смерть, первосвященник, главное религиозное лицо народа, вопрошает: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Но знаете, не вера и не поклонение с Его стороны следует после положительного ответа Иисуса, а осуждение на смерть. То, чего не могли понять религиозные лидеры народа, а вместе с ним и вся толпа иудеев, кричавшая: «Распни, распни его», вдруг неожиданно звучит из уст римского сотника, который исповедует его Сыном Божьим, вторя тем самым заглавию Евангелия от Марка, которая зафиксирована в первом стихе. 15 глава, 39 стих рассказывает нам. Сотник сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Смирение Божьего Сына открылось язычнику, понявшему то, что не смогли принять иудеи, Божий народ. Итак, Иисус – это смиренный Сын Божий, который, несмотря на свое величие, добровольно пошел на уничижение, на смерть ради искупления многих. Братья и сестры, вы осознаете глубину смирения нашего Господа? Ответ на этот вопрос мы получаем, когда смотрим на себя и видим свое несмирение. Я боюсь, что мы не знаем нашего Господа так, как должны, потому что мы не всегда на Него похожи. А ведь именно об этом переживал апостол Павел, когда стремился к тому, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Филиппийцам 3 глава. Братья и сестры, задумайтесь, истина о смирении Сына Божьего очень сильно смиряет нас. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Точно такой же образ жизни, точно такое же смирение. Он, будучи образом Божьим, мы читаем, уничижил себя самого, приняв образ раба. Мы читаем, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Евангелие от Марка, особенно его вторая половина, постепенно наращивая обороты, последовательно, методично, шаг за шагом раскрывая для нас с вами смирение Иисуса Христа, Сына Божьего. Братья и сестры, читайте Евангелие. Читайте не только послания, не только псалмы. Читайте Евангелие. Вы будете лучше понимать Иисуса Христа. Изучайте Его жизнь, братья и сестры, и вы научитесь лучше подражать Ему. Вникайте в Его характер. Смотрите, как поступал Он и кем Он был. И вы получите нужную мотивацию для продолжения духовной борьбы здесь на земле. Итак, Евангелие, которое оставил нам Марк, это не что иное, как Евангелие, благая весть о нашем Господе. Оно является основанием, фундаментом нашей христианской жизни. Евангелист с самого начала обозначил, кем он является. Так он и представил его во всем своем Евангелии, как великого раба Божьего или Христа, в первой половине своего Евангелия, и как смиренного Сына Божьего во второй части своего произведения. Но вы помните, как начинает Марк свою книгу? Начало Евангелия. Друзья, там, где есть начало, там должно быть и продолжение. Причем ваше личное. Ваше личное. Евангелие от Марка призывает вас верно следовать за Иисусом Христом, верой принимая Его голгофскую жертву, учась у Него, следуя Его примеру, смирение Христа, Его страдания и смерть, евангельская весть о Нем. Все это очень громкий призыв для нас с вами. Знать нашего Господа, знать Его лучше, знать Его глубже, знать Его больше и уповать на Его благодать. Давайте же присоединимся к словам апостола Павла. «А я, — писал он, — не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Давайте помолимся. наш дорогой Господь Иисус Христос, мы так много слышали о Тебе, так много слышим о том, кто Ты есть, Господь, но как мы нуждаемся в том глубоком личном знании, которое будет преображать нас. Господь, научи нас любить Тебя. Мы по природе склонны любить себя. Господь, забывать о Тебе, забывать о Голгофе, вспоминать о Тебе лишь однажды в месяц. Господь, но Ты меняешь нас, и мы уповаем на Твою благодать. Помоги нам никогда не терять из виду, не терять из нашего фокуса Тебя. Помоги нам познавать Твой характер, мы хотим знать Тебя лучше. Пожалуйста, привлеки нас к себе, Своей красотою, которая светится в Тебе, в Твоей жизни. Господь, помоги нам понимать Твое сердце, сердце нашего любящего Господа Иисуса Христа. Научи нас следовать по Его стопам. Помоги нам в любви к Тебе действительно жить свято и чисто и непорочно, как Ты нас призываешь, Господь. Об этом мы особенно переживаем. Видим знаки, напоминающие нам о Твоем Голгофском подвиге, Господь, и хотим ценить всем сердцем то, что Ты совершил. Хотим уповать на Твою благодать. Только она способна изменить нас, дать нам нужную мотивацию в борьбе. Пожалуйста, помоги нам никогда не сбиваться на правила, на закон, на какие-то человеческие достижения и поступки. Научи нас любить Тебя прежде всего, потому что для нас это важнее всего. В этом все для нас, Господь. Учи нас этому. Просим Тебя, меняй нас, преображай нас в Твой образ. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь.